прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 4 октября. Сегодня говорим вот о чем. Вчера вечером Deep State сообщил о продвижении армии России в пределах городской черты Торецка. Судя по карте, до географического центра города агрессору осталось менее километра. Ползучее наступление россиян тут фактически не останавливалось, однако его последние недели удалось замедлить. В начале сентября бригада спецназначения «Азов» даже сообщала об успешной контратаке в Нью-Йорке, поселке на юг от Торецка. Также агрессор почти дошел до восточного берега реки Оскол в районе села Колесниковка в Харьковской области. Об этом тоже сообщили аналитики. Тут образовался длинный и узкий выступ в оборону вооруженных сил Украины, так называемый Песчановский. Если Россия таки дойдет до берега, она перережет рокадную дорогу, которой пользуется ВСУ для обороны Купянска-Узлового. А сами украинские бойцы де-факто окажутся затиснутыми фронтом с востока и рекой Оскол с запада. Сегодня утром украинский генштаб сообщил об 11 атаках на этом купянском направлении и 9 штурмах вокруг Торецка. До сих пор в лидерах по количеству штурмов Покровское направление, там было 30 атак. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, как долго ВСУ смогут держать Торецк, где бои идут уже фактически в центре города. Чем опасен выход агрессора на восточный берег реки Оскол, который, судя по всему, вот-вот состоится. И о подготовке какого исторического решения сообщил глава МИД Украины Сибига после разговора с американским коллегой Блинкеном. Сегодня с нами будут офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Карадаг» Виталий Миловидов, военный и политический аналитик Юрий Федоров и военнослужащий ВСУ и журналист «Донбасс Реалии» Александр Демченко. Плюс 38-095-151-95-05. Напомню, номер наших вайбера и телеграмма. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные мнения и вопросы прозвучат в нашем эфире. Зададим их нашим экспертам. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег, и будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В районе Северска по сообщению Генштаба ВСУ отбили атаку на Спорные. Шли штурмы в направлении Часовьяра, Ступочек и Белой горы на юго-востоке от него. На южном фланге Бахмута снова атакована Андреевка. Ближе к Торецку россияне штурмуют Дружбу, Катериновку, Хлебанбык, Дачное и Нелиповку. Идут бои в самом Торецке. И там Deep State фиксирует продвижение войск РФ. Они двигаются к центру города. Западный край Донецка. На Покровском участке противник совершил 30 атак за сутки. Это максимум по фронту в прошлые сутки. Самые трудные точки, по данным Генштаба, Николаевка и Селидово. Другие зоны атак – Сухая Балка, Промень, Горняк, Новоторецкая, Крутой Яр и Воздвиженка. На Кураховском участке российские подразделения штурмовали Навсукурину, Георгиевку, Константиновку, Антоновку и Катериновку. Deep State фиксирует продвижение россиян под Сукуриной и Катериновкой. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке агрессор атаковал под Синьковкой, Куриловкой, Песчаным, Вишневым, Петропавловкой и Першетравневым. Агрессор добился продвижения в сторону Колесниковки. Это практически выход на трассу Боровая-Купенск-Узловой. На Лиманском – под Макеевкой, Новосадово, Торским, Дружелюбовкой, Грековкой и Дроновкой. На юге Донецкой области бои идут под Трудовым, Максимовкой и Богоявленкой, куда линия обороны сместилась после оккупации Угледара.
54-я бригада имени Мазепа отбила российский штурм в районе Северска с помощью только одних дронов. Кадры этой атаки вы сейчас видите на ваших экранах. Позиции атаковали две группы российских захватчиков, по 5 человек каждой. Они проникли в окопы, и всех их ВСУ поразили сбросами с коптеров. Напомню, Северск – это одно из направлений, где агрессор до сих пор использует только пехотные штурмы. Максимум привлекает к своим штурмам мотоциклы. Ну и посмотрим на еще один участок фронта, где Россия предпринимает более активные действия. Это Торецкий участок фронта. Мы сегодня будем детальнее разбирать ситуацию в самом городе. Там атакующим удалось вбить клин по направлению к центру города. А кадры, которые мы сейчас демонстрируем, это Нью-Йорк, важный поселок городского типа возле Торецка. За него россияне бьются еще с июля. Линия фронта проходит приблизительно посредине Нью-Йорка. Видео принадлежит бригаде Нацгвардии Азов. Месяц назад ей удалось провести здесь контрнаступление и вернуть себе некоторые позиции в Нью-Йорке. А сейчас так выглядят атаки россиян в этом поселке и удары вооруженных сил Украины по их технике. С нами Виталий Миловидов, офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Виталий, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день, навзаим.
Виталий, расскажите, как сейчас агрессор штурмует на Покровском направлении? Применяет ли он там бронетехнику, как мы недавно видели на Купянском направлении, на Кураховском участке фронта? Или все традиционно, тактика малых групп?
Стосовно Покровського напрямку, можу сказати, за зоною відповідальності 15-ї бригади Національної гвардії Карадаг, ми перебуваємо на напрямку, утримуємо рубежі на підступах до міста Солідово з населеного пункту Михайлівка. На початку вересня загальмували саме на цих рубежах ворога і не допускаємо його просування. Ворог здебільшого застосовував тактику малих, спочатку великих піхотних груп, потім, маючи великі втрати, змінивши підхід, продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп. До останнього часу не спостерігалося великої активності броньованої техніки. В першій декаді вересня було знищено декілька одиниць броньованої техніки. Це були танки, МТЛБ, БТРи. І на цьому їх потуги були закінчені. Але останнім часом, продовж декількох діб, останніх 3-4 доби, ми спостерігаємо, так би мовити, розвідку боєм, які вони намагаються південніше Селідово проводити. Не вже в лоб ідуть, а входять південніше. Тобто намагаються знайти вразливі ділянки. Були спроби там за допомогою двох танків, двох БМП штурмувати наші позиції, були вражені. Ось на кадрах з Джавеліна було зупинено танк, потім артилерія відпрацювала добре, FPV-дрони, скиди. Тобто комбінована праця, робота всіх підрозділів зупиняється. Сьогодні вранці БТР з групою піхоти намагався, тобто вони готують собі деякі шляхи просування і намагаються здійснити вже із залученням техніки спробу штурму.
Виталій, ви сказали, що держите Михайловку, ну, в направлении Михайловки, це восточная країна Селідова, ну, а по флангам агресору удається продвигатися, об этом постоянно сообщает Deep State, да, пытаются город взять клещи, пока ви держите восточную Украину и заходить непосредственно сам город.
Саме так, да. Східна околиця повністю перебуває під нашим контролем, не схід, з напрямку східної околиці, тобто Михайлівка і те, що залишилось від неї, бо ворог нещадно, це кадри з Михайлівки, ми бачимо, яка вже вщент знищена, тобто, а південніше намагаються вони з напрямку там Цукурино, Українськ, вже шукати шляхи просування для себе та своїх підрозділів.
Виталій, вот интересно мнение бойца с фронта. Много вот таких вот выступов в оборону вооруженных сил Украины, тактика клещей. Ну, сейчас Селидова, уже многие аналитики говорят, что он может повторить судьбу Угледара. Как бороться с этими выступами? В чем проблема, что так удается россиянам обходить украинские города? Это качество бригад, это нехватка личного состава, нехватка боеприпасов. Вот ваша оценка такая общая.
Ситуація набагато простіша. Справа в тому, що Донецька агломерація дуже засаджена лісосмугами. Це густі дуже лісосмуги, які з чотирьох боків, тобто з усіх сторін поля оточені саме лісосмугами. Це акація, дуб, такі листяні породи дерев, які густо насаджені, вони тут не піддавалися вирубці. І це є основною задачею пересування та основними напрямками просування. Тобто ворог накопичується дрібними групами піхоти, потім десь в районі зосередження вже піднакоплюється і збільшується там до 15-20. Тим самим розвідка з коптерів, з мавіків там дуже ускладнена у зв'язку із тим, що ну дуже густо насаджені посадки. Тобто ворог зрозумів, що пряму лобову атаку на міста та населені пункти ну складно йти. Він несе значні втрати і, користуючись саме лісосмугами та посадками, намагається брати під вогневий контроль шляхи, які там логістичні, які будуть ускладнювати нашу роботу в цьому районі.
Виталій, ви зовсім на другому участку фронту, но все-таки недавно агресор захватив Угледар. Ви якісь последствия цього захвату на вашому участку фронту наблюдаєте?
Ну, щодо наслідків захоплення Угледару, так миттєво сказати неможливо. Скоріше за все, ворог змінює тактику щодо концентрації основних сил та напрямку основного удару на найбільш для нього стратегічних оперативних напрямках, тобто сконцентрувалися на Вугледарі, закинули максимум зусиль, були втрачені з їх сторони дуже багато живої сили та техніки, але ми бачимо, що це йому зрештою таки вдалося, на жаль. Тому ось питання лісосмуг і просування. Тобто ворог не воює в місті, бій в місті – це найскладніший вид військового бою, один із найскладніших. Тому вони намагаються, вони руйнують міста, що ми бачили з прикладом Вугледара. Тобто позиції якісь тримати в ще зруйнованому місті неможливо. Є доцільність зберегти життя і здоров'я військовослужбовців.
Наталья, мы видели, как вооруженные силы Украины начали применять специфический боеприпас термит дронов, назвали их уже на Западе драконами, вот эти беспилотники, как раз они используются, так понимаю, для выжигания вот этих лесополос, о которых вы говорите, посадок. Это помогает, вы используете это в работе вашей бригады, или есть какие-то ограничения, или есть противодействие со стороны агрессора?
Єдине, що я можу сказати стосовно цього виду достатньо нового застосування дронів з термітом, що ворог не дуже зволікав і вже зробив контрхід, і має на озброєнні точно такий же засіб, який намагається використовувати з тим же призначенням. Тобто унеможливити перебування в лісосмузі. Принцип дії всім зрозумілий, терміт має дуже велику температуру горіння, тому все, що потрапляє під його дію, неможливо сховатися.
Ну и последний к вам вопрос. Каждый раз, когда у агрессора происходит продвижение, в обществе поднимают вопрос фортификации. Достаточно их? Нет? Хорошие они? Плохие? Можете что-то сказать о качестве фортификации на вашем участке фронта, на вашем рубеже обороны?
В районі відповідальності нашої бригади, де ми бачимо, тобто готуються позиції запасні, як з точки зору вищого командування, тобто завжди потрібно, кожен командир зацікавлений в тому, щоб були обладнані запасні позиції для унеможливлення просування далі ворогу. Фортифікаційні споруди зводяться, інженерні заходи проводяться, тобто ми тримаємо рубіж і поки що нам не довелося скористатися саме тим, що знаходиться позаду.
Надеемся, и не придется. Спасибо большое. Спасибо большое вам, Виталий, за то, что нашли время с нами пообщаться. Виталий Миловидов с нами был, офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии «Карадаг». Держит эта бригада Селидова с восточного Украины, со стороны Михайловки. И, как мы видим, достаточно успешно держит продвижение, по крайней мере, на этом участке фронта. Восточнее Селидова нет. Мы идем дальше. ФСБ на оккупированных территориях часто публикует видео о задержании людей, которые обвиняют в поддержке Украины. Эти видео появляются как по расписанию, каждую неделю. На этих видео люди могут признаваться в подготовке теракта, финансировании терроризма и так далее. Моя коллега Валентина Левицкая спросила у правозащитника, руководителя Восточно-Украинского центра общественных инициатив Владимира Щербаченко, как относиться к таким видео.
Мы работаем с этой категорией людей понад 10 лет, то есть допомагали розшукувати рідним, чиї арештовані, і ми активно працюємо з тими, хто звільнений з полону. Те, що росіяни показують цих людей, це може бути будь-що, це може бути постановочне відео, це можуть бути реальні люди. Реальні люди, яких перед цим били, яких катували, у яких заручниках перебувають їхні рідні, яких гвалтують, яких катують, які можуть говорити на відео все, що завгодно, тому що під загрозою є життя їхнє і їхніх рідних. Ми маємо десятки свідчень, коли люди, які перебували в полоні, вони розповідають про ці ситуації, про те, що їм доводилося давати ці інтерв'ю, вони змушені були це робити. Звичайно, вони потім шкодували. У людей виникають якісь муки сумління. Я не знаю, наскільки це виправдане, не виправдане. Тобто людина ж однозначно вона в такій ситуації, коли абсолютна більшість людей будуть змушені це робити. Мені відомі дуже багато випадків, коли людей просто арештовували за те, що хтось був в певній там групі в соціальній мережі чи поставив якийсь лайк. І в залежності від того, скажімо так, від того, який там слідчий це чи кат цим займається, від того, яка ситуація людини, вона може щось визнавати, не визнавати. Тобто це другий випадок, третій – це Звідки беруться дані потрапляння? Це механізм доносів, стукачества. Люди це з різних мотивів роблять. Хтось робить з корисливих, хтось з ідейних, то там люди межу не поділили, чи хтось комусь щось винен. Берегти себе і своїх близьких. Це те, що я можу сказати. Це, ну, в будь-якому виборі, в будь-якому випадку прояв цих патріотичних подій, відчуттів, почуттів. Це завжди важливо. Я не вправі цих людей не відговорювати від таких дій, ані, скажімо так, спонукати. Ці люди, які проукраїнські, які лишаються громадянами, такі люди є, їх було багато, з кожним роком все менше, але вони все одно там лишаються. Я можу сказати, що ці люди важливі для нас, для мене особисто. Наявність їх – це один з приводів боротися за ці території, як зброєю, так і на дипломатичному фронті, так і ідеологічно. Ці люди мають бути однозначно обережними.
Вчера вечером проект DeepState сообщил о продвижении армии России в пределах городской черты Торецка. Судя по карте, до географического центра города агрессору осталось считанные сотни метров, менее километра. Ползучее наступление россиян тут фактически не останавливалось, однако его в последней неделе удавалось замедлить. Также агрессор дошел до восточного берега фактически реки Оскол в районе села Колесниковка Харьковской области. Тоже об этом сообщили аналитики DeepState. Тут образовался достаточно длинный и узкий выступ обороны вооруженных сил Украины, так называемый Песчановский. Если Россия таки дойдет до берега, там осталось около 1 километра, судя по карте DeepState, она перережет ракадную дорогу, которой пользуется ВСУ для обороны Купянского узлового. Ну а сами вооруженные силы Украины, группировка, которая находится на восточном берегу Оскол, де-факто окажется затиснутой фронтом с востока и рекой Оскол с запада. С нами военный и политический аналитик Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте. Рады, что нашли время.
Добрый день, здравствуйте.
Юрий, сейчас выглядит так, если смотреть на карту боевых действий, что три таких рискованных точки. Это Торецк, где бои уже идут де-факто в центре города. Там тоже так оригинально армия России прорвалась в город. Там идет такое узким вклинением и фактически уже достигла центра географического самого города. Это вот этот Песчановский выступ, о котором я сейчас сказал. Там тоже ситуация выглядит тревожной. И армия России, не зря, как мы сейчас уже видим, делает такие длинные выступы. И традиционно это уже Селидово, где тоже было продвижение в районе Цукурина. И Селидово, судя по всему, Россия собирается взять клещи. Давайте пройдемся по вот этим местам на карте боевых действий, насколько там все серьезно. Давайте начнем с Торецка, если позволите.
Если говорить о Торецке, что можно сказать? Давно уже очень несколько, середины лета, как я понимаю, русские войска пытаются выйти к Торецку, потом вышли на его окраины, сейчас продвигаются в центр, продвигаются с таким узким выступом, что, конечно, крайне рискованно с военной точки зрения. Я не очень могу понять смысл вот этого такого создания такого вот узкого клина или, трудно сказать, рукава какого-то, потому что это очень рискованная вещь. Потому как нужно, а если вооруженные силы Украины смогут нанести удар по основанию этого выступа с одной стороны, а лучше с двух, тогда вот эта группировка российских войск, которая продвинулась, которая находится на конце этого клина, или вот этого рукава, она окажется в окружении.
Юрий, мы еще, смотрите, клиньев было десятки, да, за время этого наступления. Ни разу мы не видели, чтобы вооруженные силы Украины контратаковали то, о чем вы сейчас говорите.
Вот это по-разному может быть, потому что, да, действительно, и на Покровском участке, на участке от Гродовки до, скажем, Горняка или Гирника, вот примерно на этом участке, там огромное количество таких небольших тактических продвижении таких клиньев тактических, которые русские пытаются забивать, но имея в виду, прежде всего, нащупывая и затем используя стыки зон ответственности различных подразделений и частей вооруженных сил Украины. Это любимая и, в общем, достаточно распространенная просто по учебнику тактика продвижения вперед. Нужно найти слабое место у противника. И обычно эти слабые места бывают на стыках, ну, по целому ряду причин, просто потому что там действуют войска, вооруженные военнослужащие, принадлежащие к разным подразделениям или к разным частям, подчиняющиеся, соответственно, разным командирам, а эти командиры не всегда могут находиться друг с другом иногда технически, например, и чаще всего технически они могут постоянно координировать свои действия друг с другом. В этом опасность любого стыка в любой армии, которая ведет такую вот квазипозиционную войну. Да, вот почему вооруженные силы Украины не ударяют по основанию вот этих выступов и не пытаются, в свою очередь, взять вот эти продвигающиеся вперед штурмовые группы или небольшие группировки войск, почему не пытаются взять в окружение, вот это вопрос, в общем, к командирам и бригад на фронте, ну, видимо, такие решения принимаются на бригадном уровне, значит, командирам бригад, ну, и, соответственно, командирам тех групп войск, которым эти командиры подчиняются. Это очень трудно на этот вопрос ответить постороннему, но по учебнику, конечно, нужно предпринимать адекватные действия, то есть пытаться взять этот клин в окружение. Ну вот, все, что можно сказать по этому поводу. Если таких действий со стороны ВСУ не предпринимается, ну тогда действительно русские могут достаточно бесшабашно двигаться вперед, не заботясь о флангах. Возможно, у ВСУ не хватает сил и средств для того, чтобы организовать фланговую атаку, удары по флангам. Такое может быть. Действительно, если все люди заняты тем, что они находятся в неких опорных пунктах обороны, пытаются их защищать, пытаются, опираясь на эти опорные пункты, значит, остановить продвижение наступающего противника, ну, может быть, действительно не хватает сил и средств, просто вот физически не хватает. Такое может быть, но опять же эти данные, они в открытом доступе, их найти невозможно. Но сам по себе факт того, что вот такие клинья пробиваются, ну, это говорит о том, что, скорее всего, это говорит о том, что серьезно не хватает сил и средств. Но вот была такая косвенная информация о том, что 72-я механизированная бригада, которая защищала Угледар, она на последние дни была, ну, личный состав насчитывал всего где-то 50-60% от штатного расписания. Ну, а так, при такой нехватке личного состава, вообще говоря, вот по нормам, которые имеются, я думаю, не только в российской, но и в российской армии, но в вооруженных силах Украины тоже, при такой нехватке личного состава вообще части или соединение теряет даже возможность вести оборонительные действия.
Боеспособность, да, потеряет боеспособность, как говорят военные, нужно выводить на восстановление.
Ну, конечно. Дело в том, что есть просто определенные пороги, скажем, для ведения, способность ведения наступательных боевых операций прекращается, если подразделение или часть теряет, ну, там, 20-25% личного состава. Но это, причем это уже предельная, так сказать, линия. А оборонительные действия части или соединения может вести тогда, когда на него насчитывается, ну, где-то процентов 60, примерно так. Вот если меньше 60, уже ближе к 50, то тогда Ну, это в исключительных случаях и с огромным напряжением сил, которое долго выдерживать невозможно, кстати, подразделение может обороняться. Значит, вот тут простая очень арифметика. Если не хватает резервов, значит, части, которые ведут боевые действия, они теряют боеспособность, их нужно отводить в тыл, ну, не в глубокий тыл, в оперативный тыл, и, соответственно, там давать им отдых, пополнять военнослужащими, менять разбитую технику на новую. Но это, повторяю, это вот то, что можно прочитать в любых учебниках. Если же это не выполняется, я думаю, что офицеры и командный состав вооруженных сил Украины достаточно квалифицирован, достаточно компетентен, ну, значит, просто вот есть проблема нехватки личного состава.
Объективные причины, да. Юрий, хочется вот ваше мнение в Окупенском участке фронта тоже услышать. Там такое длинное вклинение тоже в оборону вооруженных сил Украины в районе Песчаного. Ну и подошли уже фактически к правому берегу реки Оскол. Мы уже видели, что из предыдущего опыта Россия не в случайных местах делает эти вклинения, ну, точнее, делаются в тех, там, где получается, да, на стыке бригад, о чем вы говорите чаще всего, да, но потом развивают свой успех, дальше и дальше стремясь. Как вы, ну, вот мы разные догадки, да, и разные мнения звучали в нашем эфире, что Россия хочет перерезать блокадную дорогу, окружить де-факто группировку сил обороны Украины, ну, вокруг Купянского узлового, который находится вот тоже на восточном берегу реки Оскол. К чему Россия там стремится, ну, насколько все угрожающе сейчас? Как будут дальше события развиваться? Ну, вот выйдет Россия, скорее всего, к этому правому берегу, да?
Ну, Россия действительно может выйти вот это песчаное направление. Собственно, само по себе село Песчаное находится довольно далеко. Оно находится примерно где-то, если я правильно понимаю, в основании этого клина. Да. Направление такое. Действительно, это последние два месяца там, по-моему, шло вот это наступление. И, как я понимаю, ну, раньше казалось, что вот это, значит, острие клина направлено в сторону местечка, я не знаю, как деревня, наверное, степное или степовое, там, где есть мост через Оскол. Потому что вот это из-под Песчаного направлено на берег Оскольского водохранилища. Но раньше предполагалось, что это будет где-то существенно к северу. Но я, честно говоря, да, конечно, любой выход на берег водохранилища или реки Оскол, конечно, это неприятность большая. Но смотрите, вот есть дорога, да, Купинск-Боровая или Борова. Да, она важная очень, но вооруженные силы Украины могут, находящиеся в Купинске и в Купинске узловом, могут снабжаться и с запада, вот с большой территории Харьковской области, которая находится к западу от реки Оскол. Там есть дороги, есть возможности, но не такие, как вот эта ракадная дорога или это шоссе. Ну, собственно, это не Купинск-Боровая, но она идет дальше на юг, туда, вдоль реки, вдоль Оскола. Но я, честно говоря, не вижу здесь какой-то вот такой чрезвычайно опасной ситуации, потому что, ну, окружить, ну, как можно окружить вот эту группировку, если существует, и ведь можно перебрасывать войска и через Купинск. В Купинске есть мосты. Как я понимаю, ну, вот в этом районе степное или степовое, могу ошибаться, это у самого основания, у самой северной точки, как я понимаю, вот это Оскольского водохранилища, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, так это все было. Но, в общем, перерезать все пути снабжения и окружить группировку. Нет, полукольцо можно взять, но просто вот, так сказать, напрашивается такое полукольцо вот основание, значит, окончания вот этого, оконечности этого клина до Купинска и до, там, к северу от Купинска, по-моему, там должна быть, сейчас вылетело из головы название этой деревни, где, откуда шло наступление, пытались вести наступление.
Синьковка.
Да, Синьковка, точно, совершенно Синьковка. Вот. Ну да, такое полукольцо получается. Конечно, вооруженные силы Украины оказываются в менее выгодном положении, чем они были до сих пор на этом участке фронта, слов нет. Конечно, снабжение усложняется и становится более сложным, но я, честно говоря, не вижу здесь каких-то катастрофических последствий. Может быть, я ошибаюсь, излишне оптимистичен, но, повторяю, не вижу.
Да, ну, услышали ваше мнение, да, но, тем не менее, не будем забывать, да, что мосты и понтоны, ну, мы это видели, да, неуязвимые, да, с ударов по обе стороны, но, тем не менее, это способ для того, чтобы переправлять БК, личный состав и технику через вот эту реку. Ну, еще у вас спрошу касательно Угледара, ну, много военных экспертов комментируют, да, последствия потери этого города. Сообщил генштаб сегодня украинский утром, что 3 атаки России была остановлена украинскими защитниками в районе Богоявленки, это село к северу от Угледара. И что интересно, в Максимовке там была 1 атака. Мы видим, что она в глубоком тылу. Как вы вот это вот прокомментируете? Что дало России захват Угледара? И как, ну, если смотреть атаку на Максимовку, то так вырисовывается, что Россия чуть ли там не мегаклещи для захвата всей Донецкой области пытается создать после захвата Угледара.
Ну вот, вы знаете, опять-таки здесь вопрос достаточно неоднозначный, спасибо, не люблю этого термина, но тем не менее. Значит, самое главное, главный успех, как я понимаю, русских войск в результате, значит, захвата Угледара, это снижение или ликвидация угрозы железнодорожной магистрали, которая идет через Волноваху, и угроза Волновахи. Вот это стратегическое значение Угледара, с моей точки зрения, было стратегическое значение Угледара в том, что вооруженные силы Украины имели возможность держать под контролем, под огневым контролем, ну то есть артиллерийским огнем, могли наносить удары по Волновахе. Волноваха от Угледара находится на расстоянии 27-28 километров, я просто промерял, ну, по карте, по крайней мере, вот карта Deep State Map, так получается. А это значит, что Волноваха находится в пределах действия ствольной артиллерии. На этой карте видно, это ключевой железнодорожный узел, который связывает две сети железнодорожных. Одна на востоке, это Донецкая область, другая к западу от Мелитополя. И вот, ну даже не от Мелитополя, а немножко восточнее, но тем не менее вот эти две сети в Донецкой области, в Запорожской области и в Херсонской области. Вот Волноваха – это ключевой стратегический железнодорожный узел, я считаю, первостепенного значения. Если, скажем, речь может пойти, я не знаю, тут в планах командования ВСУ, конечно, я ничего не понимаю, но возможность наступления на Волноваху, так же, как в прошлом году была возможность наступления на Токмак и так далее, оно могло совершенно изменить вообще стратегический ход войны, потому что перерезать северную магистраль снабжения русских войск вот к востоку, ну, в Запорожской и Херсонской областях, где еще они могут, по какой еще магистрали они могут снабжаться? Только через Крымский мост. А это очень уязвимая и очень стратегически, так сказать, неблагоприятная ситуация для русских. Значит, вот взятие Угледара дает русским возможность снизить угрозу для Волновахи. Вот это очень важно. Дальше продвижение на запад или на север. Значит, ну, понятно, что двигаться можно либо из-под Угледара, вот эти войска могут русских двигаться либо в сторону Курахова, либо в северо-западном направлении, вот Максимовка там, видимо, имеет в виду выход все-таки к вас, значит, охват Великой Новоселки или Большой Новоселки. Вот с севера и повторение того, что было проведено в Угледаре. Либо выход на Курахово. Но, видите, опять же возникает вопрос. Ну, хорошо, выйдут в Курахово, а дальше что? Значит, дальше нужно штурмовать Курахово. Я так понимаю, что это достаточно укрепленное, ну, по крайней мере, хочется надеяться, что это достаточно укрепленный район. С опорой на, значит, городские, ну, по крайней мере, на какой-то населенный пункт, на здания, которые там находятся. Ну, соответственно, бои могут вестись вокруг Курахова, но могут вестись довольно долго. А дальше, а что дальше? А дальше зима. Значит, зимой, вообще говоря, наступление всегда замедляется. На этой территории, в Южной Украине. Да? Значит, тут возникает вопрос. Ну, хорошо, выйдут к Курахову, возможно, выйдут к Покровску, начнется штурм Покровска. Ну, опять будет нечто похожее на то, как русские штурмуют Часовьяр, как русские штурмуют на протяжении многих недель, середины лета, как я, если я правильно помню, штурмуют Торецк. И вот эти штурмы, они оборачиваются для российских войск очень крупными потерями личного состава. Ну, не только личного состава, но личный состав тоже. Это очень болезненно для русских, потому что возникает необходимость, ну, дальше целая серия последствий, необходимость мобилизации, необходимость, а это может повлечь за собой внутриполитические последствия, негативные для Кремля и так далее и тому подобное. Но, опять же, все упирается, как это всегда во всех войнах, все упирается а, в соотношение сил, б, в компетенцию и компетентность и искусство командования. Потому что есть немало случаев того и в истории, и в недавней истории, когда, значит, неблагоприятное соотношение сил, если говорить об арифметике, там, по личному составу, по технике и так далее, в ряде случаев компенсировалось умелым управлением войсками, нетрадиционными операциями и так далее и тому подобное.
Юрий, да, в завершении нашего разговора процитирую отрывок из свежего отчета Американского института изучения войны. Российские войска не имеют достаточного количества живой силы и техники, чтобы продолжать интенсивные наступательные действия в течение неопределенного времени. И текущие российские наступательные операции на востоке Украины, вероятно, достигнут кульминации в течение ближайших месяцев, если не недель, так и ранее оценивали специалисты Американского института изучения войны. Поджимает время. Спасибо большое, Юрий, за ваш анализ с карты боевых действий. Юрий Федоров с нами был, военный и политический аналитик. Ну и дальше немножко разовьем тему, которую Юрий Федоров уже коснул. Ко мне присоединяется мой коллега, журналист Донбасс Реалии, ныне военнослужащий сил обороны Украины Александр Демченко. Саша, привет, рад тебя видеть.
Всем привет, рад видеть вас.
Обсудим важный аспект угледарской оборонной операции. На нее меньше внимания сейчас обращаются. Кроме просто территориальных приобретений, Россия получила вместе с Угледаром бонус, сняла огневой контроль Украины над своей ЖД-веткой из России в Крым. Эту ветку Россия сейчас строит. Саша, расскажи, мы часто слышим про эту ветку, но очень непонятно, не конкретно. На каком она этапе сейчас, что известно?
Ну, дивіться, тут справа в тому, що взагалі гілка, яка мала по сухопутному коридору через окуповану частину Донецької області і Запорізької області з'єднувати материкову Росію з анексованим Кримом, вона пролягає набагато південніше. І Донецька, і Вугледара, вона, грубо кажучи, якщо уявити шлях її пролягання, це Ростов-на-Дону, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Крим. Наприклад, через Джанкой і туди на південь Криму. Але є гілка, яка з'єднує якраз цей от маршрут, який будують росіяни, яка з'єднує її з Донецьком. який знаходиться, як ми бачимо на карті, значно північніше від загальної цієї гілки. І гілка ця от відгалуження, яке йде до Донецька, якраз проходило недалеко від Вуглетара, ну, проходить там буквально... І наявність Збройних сил України в Вугледарі, взагалі сил оборони на цій ділянці, значно загрожували. Росіяни не могли повноцінно використовувати цей шлях. Якщо подивитися на карту, то видно, що це якраз оця ділянка, яка з'єднує Донецьк, Оленівку, Волноваху і далі спускається на пів до Маріуполя.
А чим Україна могла доставати за вот этого участка фронта? Это дальнобойное оружие или простая артиллерия? Ну, если вот так оценить. Пропадает связь у нас, Саша. Давайте мы попробуем перенабрать Александра Демченко вместе с нами. Давайте перенаберем, потому что, ну, вот это важная, интересная информация, наша эксклюзивная. Мы действительно вот видим такой глубинный мотив, почему российские войска так интенсифицировали свои боевые действия, активность в районе Угледара. Это связано с планами, как мы видим, обезопасить поставки для российской армии, ну и вообще создать такой железнодорожный коридор из России в аннексированный Крым. Саша, слышишь нас? Саша, чем Украина доставала до этой ветки из Угледара? Да, это дальнобойное какое-то оружие или это арта простая?
Ну, насправді, якщо дивитися на цю відстань, то це могла бути і ствольна артилерія. Ну, тут ще більше значення має взагалі наближеність цієї гілки до Вугледара і до цієї ділянки фронту, тому що в разі наступальних, контрнаступальних дій Сил оборони України вони могли, грубо кажучи, здійснювати вогневе ураження і цієї гілки, і транспорту, який по ній рухається. Бо більше того, якщо використовувати дальнобійне озброєння, наприклад, системи «Хаймарс», ракетне озброєння, а тим більше озброєння, яке застосовується з літаючих збройних платформ, тих же ж самих літаків, так, то все, що пересувається по цій гілці, підпадає під удари Збройних сил України. Ми бачимо, що навіть на території Російської Федерації за останні тижні було кілька повідомлень про те, що були нанесені ураження саме по транспортним вузлам, а в першу чергу по залізничним составам, які перевозили озброєння, ракети, снаряди і тому подібне. То на такій відстані, близькій до лінії фронту, то, звісно, використовувати таку гілку безпечно российские войска не могли.
Саш, ну и последний вопрос, у нас твои полторы минутки осталось. Мы много говорим, да, об этой железнодорожной ветке. Часть из нее существует по захваченному югу Украины. Часть вроде бы Россия там с непонятным темпом строит сейчас. Ну, чтобы, да, это очевидно, если будет уничтожен Крымский мост, чтобы было хотя бы какое-то сообщение с югом Украины и с захваченным, и с Крымом. Эту ветку Россия как-то использует сейчас вообще или опасается?
Насправді вже є повідомлення про те, що територія Росії, з території Росії проходили залізничне сполучення було встановлене з Маріупольським портом, але це я не думаю, що це значне якесь сполучення. Справа в тому, що вся ця логістика, яка з'єднувала якраз напряму цю от гілку, яка йде по півдню України і з'єднує Донецьк, Луганськ напряму з Ростовом. Тому для росіян зараз найважливіше якраз таки встановити стабільне залізничне сполучення по півдню Донецької області, окупованому півдню Донецької області.
Є вже на сайті Української служби радіо «Свобода» вкладка «Донбас. Матеріал» Саши Демченка. Ну, а то во всьому, що ми зараз говорили, написано більш подробно і в текстовому виді. Найдіть, оставайте оставим ссылку в описании к этому видео. Саша, были очень рады тебя видеть. Александр Демченко, мой коллега, журналист Донбасс Реалии, ныне военнослужащий сил обороны Украины, был в нашем эфире. Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске название нашего проекта. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который могут сделать наши корреспонденты. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылка тоже в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи. До встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».